Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, начинается программа «Здоровый разговор». 2 часа дня в Москве. У нас сегодня будет очень много разных тем. Полезных тем, интересных тем. У нас сегодня будет гость. Мы поговорим о том, что начинается в России эпидемия гриппа. Но это только начинается. Пока еще нет никакой массовости, слава богу. Пока только все достаточно эпизодически. Но в любом случае поговорим, как нам себя с вами все-таки попробовать защитить. Но хотела я начать все-таки с того, что сегодня, 28 ноября, начинается Рождественский пост. Он заканчивается 6 января, продлится он 40 дней. Вот, в общем-то, сегодня мы поговорим с врачом-диетологом о том, как держать пост, как новичкам во все вот это дело вступать и насколько это для организма полезно, вредно, опасно. В общем, все эти моменты сегодня обязательно с вами обсудим. Я хочу у вас, кстати, спросить номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702 и номер нашего WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Держите ли вы пост рождественский? Да или нет? Очень просто, любой человек может ответить. Если да, то, в общем, все понятно. И насколько вы действительно последовательны в своих вот поступках, да, и насколько вы действительно в этом плане относитесь к своему питанию внимательно. Если нет, то по какой причине вы не держите пост? 8 800 200 ровно 9702. Давайте все-таки сначала со специалистом пообщаемся. У нас на связи Михаил Моисеевич Гинзбург, диетолог, научный редактор журнала «Худеем правильно». Михаил Моисеевич, здравствуйте.
Добрый день, Екатерина, здравствуйте.
Добрый день. Хотела бы спросить, у нас как вообще россияне воспринимают пост? Как действительно часть вот, ну, жизни верующих или как диету? У нас вот было такое мнение расхожее.
Угу. Ну, к сожалению, большинство именно как диету, как какую-то оздоровительную меру. Хотя сразу надо сказать, к физическому оздоровлению пост никакого отношения не имеет. Это никак не мера физического оздоровления. Я еще хотел так вставиться, что, наверное, я не лучший в этом плане комментатор, как держать пост. Наверное, вам лучше было бы обратиться к специалистам по конфессиям.
Ну, вы знаете, мне-то как раз ваша точка зрения любопытна и интересна, потому что там есть очень четкие ограничения, да, вот с 28 числа до 19 декабря включительно, по понедельникам разрешается горячая пища без масла, по вторникам, к четвергам, субботам, воскресеньям рыба, по средам и пятницам сухоедение, хлеб, вода, соль, сырые фрукты, овощи, сухофрукты, орехи, мед. Вот это вот у нас...
Вот сразу как диетолог говорю, вот все, что вы перечислили, вредно даже для здорового человека. Вот с диетологической точки зрения.
А чем это может быть чревато тогда?
Ну, например, сухоедение само по себе вредно, поскольку прямо ведет к гастриту, прямо ведет к рефлюксоэзофагитам, к поражениям пищевода. Ничего хорошего, в общем-то.
А там же разрешается вода? Или вода все-таки это не...
Ну, вы знаете, немножко это нетрадиционный для нас напиток, и многие сухоедение понимают буквально. То есть вот сухомятку жуют, а это самостоятельный фактор риска вот именно для заболеваний газа желудка с исходом в неопластических заболеваний, то есть к гипертрофии слизистой желудка, к полипозу и далее, к злокачественному новообразованию.
То есть людям лучше все-таки к этому относиться осторожно, как я понимаю.
Вы знаете, здесь вот очень интересный есть момент. Вот надо четко понимать, что пост никакого отношения к физическому оздоровлению не имеет. Это мера, ну, как бы сказать, духовного очищения. То есть через терпение человек, ну, как бы сказать, заряжается вот этим тонусом, что ли, вот этим вот душевным настроем. И уже далее вот такой одухотворенный человек в том числе может испытывать и физическое улучшение общего состояния. Ну, просто в состоянии подъема весь организм работает лучше. И поэтому очень многие, кто пост выдерживает, чувствуют себя после поста и физически лучше. Вот. Ну, а те, кто не выдерживает, просто сходят с дистанции и все.
Нужно себя как-то готовить к посту? То есть, если человек все-таки действительно захотел себя попробовать, если его не пугают заболевания, которые у него могут появиться, как-то нужно готовиться к этому?
Вы знаете, здесь бы я так ответил. Все-таки, наверное, пост – это не единый, не общий набор требований. То есть, наверное, есть более жесткие традиции, более мягкие традиции. Человек может выбрать себе по силам вот что-то. Ну, например, пару дней попробовать не поесть мясо, или пару дней попробовать не поесть сладкое. Ну, вот такие вот вещи. Ничего, кроме пользы, от этого не будет. Если, конечно, потом правильно как говорим, разговаривать, да, то есть не переходить резко к увеличению потребления того, от чего ты воздерживался. Это, кстати, тоже очень опасный момент. После поста резко повышается потребление всего того, что человек себе запрещал, организм отвык, и происходит обострение всего чего угодно. Холецистита, в частности, желчнокаменной болезни и так далее.
Знаете, я все-таки вот про это сухоедение хотела поговорить. Насколько человеку вредно без горячей еды вот какие-то дни проводить, да, без супов, без каш горячих, да, без чая того же самого?
Ну, вы знаете, вообще желудочно-кишечный тракт – это вот орган, который не любит работать в экстремальных режимах. Лучше, чтобы он работал, ну, более или менее в одном режиме изо дня в день. То есть человек ел привычную для себя пищу, ел, ну, совершая, допустим, больше 3 приемов пищи в день, 4-5 приемов. Желательно, чтобы 1-2 раза в день было какое-то первое блюдо. Желательно, чтобы были фрукты, овощи, ну и так далее. Можно это все разложить. И в этом случае просто у человека меньше проблем, понимаете? Он лучше себя чувствует и больше своих ресурсов может направить на какое-то созидание. Вот. В этом плане, конечно, здоровый человек может выдержать какие-то вот такие вот зигзаги в питании. Но мы понимаем, что чем больше зигзаги, тем меньше людей, которые их могут выдерживать.
Тогда следующий вопрос. Когда человек должен все-таки понять, что с ним что-то не так? Он действительно постится, но у него есть какие-то сбои. Он говорит, да ничего страшного, я выдержу. То есть когда нужно уже действительно прекратить, обратиться к врачу, даже если это...
Ну... Мне кажется, при минимальных жалобах, вот свойственных несварений, появлении каких-то болей в области желудка, появление боли в пищеводе, какие-то, может быть, отрыжка, какие-то спастические боли, запоры, метеоризм, все что угодно. Ну, что страдать-то?
И лучше вот пойти в поликлинику, кажется, к врачу, если вдруг что-то...
Лучше прекратить пост и обратиться за обследованием. Потому что, ну, как говорится, человек, допустим, выдерживал это все, пока, ну, пока был здоров и более-менее регулярно питался, как допустил вот такой вот зигзаг, у него произошло нарушение здоровья. Ну вот, это значит, дальше болезнь будет прогрессировать, и уже эти нарушения будут происходить при меньших зигзагах, и, может быть, даже и вообще без всяких зигзагов. Это как бы звонок такой. Надо пойти, пройти обследование.
И еще один вопрос, и отпущу я вас уже. Кому легче пережить пост? Человеку молодому или, ну, вернее, легче, наверное, понятное дело, молодому и здоровому организму, да? Ну, то есть какие риски они, то есть с возрастом они усиливаются, как я понимаю, да?
Ну, формально, опять же, отвечая, наверное, молодому и здоровому перенести пост легче. Но мне кажется, здесь нужен очень важный еще один параметр ввести. Человеку верующему, одухотворенному верой, понимаете, перенести пост, безусловно, легче, чем человеку, который там хочет попробовать, посмотреть и так далее. Вот. Вот все-таки вот этот фактор, ну, такого душевного подъема, готовности, понимаете, его надо учитывать здесь. Собственно, здесь как бы вот такое, ну, взаимоусиление. С одной стороны, человек через готовность входит в пост, с другой стороны, в ходе соблюдения поста вот это его готовность, подъем, одухотворенность повышается. И тогда все хорошо.
Спасибо, вот,
а
да. Да-да, спасибо большое. У нас на связи был Михаил Моисеевич Гинзбург, диетолог, научный редактор журнала «Худеем правильно». Ну, я, собственно говоря, еще раз напомню, с сегодняшнего дня у православных начинается рождественский пост, закончится он 7 числа. Если у вас есть силы, если есть возможность, здоровье позволяет, то пост, конечно, надо держать. Если нет, то, наверное, стоит как-то, может быть, скромнее себя вести, но о своем здоровье тоже нужно позаботиться. Ну что же, есть еще одна новость, достаточно важная. Сегодня 28 ноября, у нас 1 числа, 1 декабря у нас будет большой материал в «Комсомольской правде» в день всемирной борьбы со СПИДом. Выйдет огромная такая вкладка в газете «Комсомольская правда». Поэтому я рекомендую вам с этой вкладкой ознакомиться, почитать, потому что там очень важные и полезные статьи. То есть вы сможете для себя некий момент разъяснить, есть ли эпидемия СПИДа в России. Об этом очень много говорили, многие напуганы. Домыслы, мифы, какие-то непонятные факты, которые есть, существуют, которые мы будем развенчивать. Как обследовать, как это сделать. И, в общем-то, какие-то моменты важные. Прочитайте, пожалуйста, «Комсомольская правда» для вас 1 декабря. Ну что же, мы скоро продолжим.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Ну что же, я продолжаю программу «Здоровый разговор». Меня зовут Екатерина Шевцова, я еще раз всех приветствую. Ну что же, от темы поста мы переходим уже к другой теме. Мы планировали сегодня поговорить про начало эпидемии гриппа. Есть, в общем, данные о том, что в России началась уже эпидемия гриппа. Вот в 14 регионах России уже вроде как люди начали болеть. И вот мы сегодня с вами начнем об этом говорить. Я понимаю, что прививки делать уже поздно. Вот, но в любом случае, каким-то образом нужно себя обезопасить. Вот будем сегодня разбираться. У нас сегодня в студии гость Людмила Григорьевна Лапа, врач-терапевт. Здравствуйте, Людмила Григорьевна.
Добрый день.
Добрый день. У нас на связи Максим Михайлович Гультяев, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний. Максим Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я начну сразу вас мучить вопросами. Скажите, пожалуйста, в этом году вирус гриппа, он какой? Нас уже приучили к свиному гриппу, к, не знаю, тараканьему гриппу. В этом году вирус гриппа, он насколько мутировал, какой он? И вот эти вот подробности есть у вас?
Ну, вы знаете, насчет подробностей, я считаю, что пациента они особенно волновать не должны. Дело в том, что вирус все равно мутирует каждый год, да? Нам гораздо важнее быстро начать лечение. И с точки зрения изменчивости вируса, наше лечение не так быстро успевает под него подстроиться, достаточно стандартные ходы делать. Проводить противовирусную терапию, интерферонотерапию, насыщать организм теми витаминами, которые укрепляют сосудистую стенку. Вот можно порассуждать на эти темы.
Давайте, потому что на самом деле слушателям я понимаю, что мы все обычные пациенты, мы, может, не вдаемся в какие-то подробности, вот, но если вдруг какие-то новости появятся по поводу нового, там, я не знаю, варианта гриппа, нам в это верить или нет?
Ну почему? Верить-то можно, но опять-таки повторюсь, с точки зрения пациента это не очень важно, да, это важно для тактики ведения там терапевта, но опять-таки ходы достаточно стандартные. Вот. И в принципе защититься от любого из этих вирусов можно. Конечно, с прививками мы опоздали, но в принципе осень как раз была не очень благоприятна для проведения вакцинации, потому что сентябрь, октябрь были другие инфекционные заболевания, тоже вирусные, и практически не было того светлого окна, чтобы провести вакцинацию. Я, например, своего ребенка просто не успел вакцинировать, и сам тоже. Ну, к сожалению, такое бывает. Вот. А сейчас я бы посоветовал следующее. Ну, во-первых, не находиться в тех местах, где достаточно скученные такие коллективы, где много народу, тем более, если есть там хоть один человек, который там с насморком, с кашлем сухим, значит, практически наверняка он болен, и заразиться от него, особенно в небольшом помещении, очень легко и просто. Если у вас такая вынужденная необходимость возникла присутствовать в этом помещении, то хотя бы оденьте маску. Учтите, что маска будет действовать не более 2 часов, поэтому маски менять нужно часто. Дальше. Постарайтесь употреблять те продукты, которые содержат много витаминов С и ПП. Ну, прежде всего, первое, что приходит на ум, это, наша любимая белокочанная капуста. Там больше всего, да, любые фрукты. Кстати, если говорить о фруктах, овощах, то предпочтительные те овощи и фрукты, которые растут в нашей климатической зоне. То есть наш пищеварительный тракт больше всего приспособлен для переработки этих продуктов.
Бананы не подходят, да?
Что не подходит?
Бананы. Бананы не подходят.
А в бананах не так много этих витаминов. Там много калия, это сердечникам хорошо. Вот. Дальше, следующий ход. Что еще? Ну, хорошо себя зарекомендовали препараты, блокаторы репликации вируса гриппа. Да, но названия коммерческих мы давать не будем, чтобы не посчитали это за рекламу. И очень хорошо зарекомендовали себя препараты интраназальные формы интерферонов, которые есть в виде капелек, в виде различных спреев для носа. Если мы применяем это быстро, в первые часы, в первые сутки заболевания, то удается очень быстро купировать это заболевание, то есть получить абортивное течение или же облегчить и сильно облегчить тяжесть течение заболевания. Вот. Неплохо в этот период побольше пить жидкости, Что еще? Неплохо себя зарекомендовали растительные фитонциды. Это, например, наши бабушки, да, любили натереть лук, чеснок, подышать этими. Обладают свойствами, тормозящими размножение вируса. Так что вот такие краткие рекомендации.
Спасибо большое, спасибо. У нас был только что эксперт на связи Максим Михайлович Гультяев, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний. И вот сейчас я буду пытать Людмилу Григорьевну, потому что это все, в общем, советы. И знаете, вот, Людмила Григорьевна, каждый год одно и то же. Мы каждый год об этом говорим, и каждый год люди заболевают. И даже иногда бывает летальное случаи. Вот, что мы не так делаем? Почему? Что мы не ту облепиху едим, не ту мазь в нос закладываем? Как? Вот в чем тут проблема?
Я хочу поговорить немножко о другом. Ведь никто не говорит о том, что грипп сам по себе, ну, он пройдет. На самом деле вы правильно будете находиться дома, вы попьете водички, вы выпьете нестероидные противовоспалительные препараты, отлежитесь, и все пройдет. Но самое страшное в гриппе – это осложнение. Вот об этом никто не говорит. Осложнения, которые у нас есть с вами хронические какие-то заболевания. И мы на них не обращаем внимания. Мы все работаем, и поэтому мы не лечимся. У нас есть аллергии, у нас есть хронические бронхиты, у нас есть бронхиальная астма. И вот когда мы с вами болеем, заболеваем гриппом, а у нас еще есть хроническое заболевание или какой-то хронический очаг инфекции, вот это самое опасное, потому что накладывается одно на другое. Грипп, как агент, пассивирует иммунную систему, сразу у нас начинаются вторичные все инфекции активироваться, и у нас тут же говорят, вот я только заболел, только температура появилась, и у меня сразу бронхит. Почему? Потому что хроническая инфекция, потому что там она активировалась, и надо сразу лечить. И вот тут опасно принимать противовирусные препараты, только лишь от которых говорил эксперт. Угу. Это, в общем-то, правильно. В первые минуты заболевания. Но кто определит, чем ты болен?
Вот
респираторным заболеванием? Вот. Или это у тебя активировалась твоя инфекция? Что это такое? Поэтому, конечно, нужно только температуру вызвать врача. Обязательно рассказать все свои симптомы. Обязательно правильно их преподнести. Потому что чем мы правильнее с врачом беседуем, клинические данные свои сообщаем, тем врач быстрее примет правильное решение и назначит правильную терапию. И главное здесь понимать, что если у нас температура до 38 градусов, где-то 37,8, да, это атака вируса, остались дома. И самое главное, чтобы не простыть, не заболеть, чтобы не активировалась та инфекция. Если мы ее знаем в лицо нашу родную.
Как мы ее можем в лицо узнать-то? Потому что,
мы можем.
Знаете, вот обычный человек заболел, ну там температура, там насморк, он не понимает. У него простуда, грипп, черт его знает. Он начинает сам себя лечить. Врача, ну, иногда вызывает, никогда не вызывает. И вот какие-то первые моменты, которые нужно сделать для того, чтобы остановить и то, и другое, но на всякий случай универсальный какой-то есть рецепт?
Нет.
А потом
нет.
Здесь, знаете, я выпью таблетку, а потом я разберусь, что у меня грипп или простуда. Но я хотя бы что-то остановлю сейчас. Нет такого?
Есть схема последовательности воздействия. Вот я начала с того, что температура, если 37,8, мы знаем, что это грипп, мы пьем противовирусный препарат, тот самый, который нам нужен. Мы выпиваем интерфероны, опять же, не называя всех производственных названий, да, и получаем, что у нас все равно температура высокая. Мы все равно применяем нестероидные противовоспалительные препараты, чтобы помочь нашему организму подавить вот эту атаку белков воспалительных и лежим дома. Пьем много воды, в тепле лежим. 3 дня. Прошло это, и у нас появился вдруг ни с того ни с сего насморк и выделение, а выделения пошли уже не прозрачные, не белые, как нормальные выделения, а пошли именно уже зеленые. Все, нам нужно принимать антибактериальную терапию. И не надо ждать ни одного дня, как только они пошли.
Но лучше сделать все-таки так, чтобы этот антибиотик вам выписал врач. Мы тут не один раз уже, да, спорили,
мы
говорили.
Об этом и
да.
Говорим. Ну, я же сказала, что врач обязательно. В этот период, естественно, 3 дня, если мы лежим, мы уже вызвали врача и знаем, что нужно тут же вызвать врача, и чтобы антибиотик назначил врач. Но посев из зевы делается 4 дня, если мы говорим о том индивидуальном подходе, что именно к этой бактерии. Но мы принимаем антибиотики общего ряда. Это, ну, как бы, достаточно нормальное явление, которое назначил врач.
А есть мнение, что вирус ОРВИ, ну, или гриппа, прежде чем с кровотоком уже по всему организму пойти, там какое-то время, там часов 6-8, сидит в носу. Якобы, значит, нужно быстренько его поймать, обезвредить, там, не знаю, использовав там ту или иную мазь. Вот это правда или нет? У нас вот 30 секунд, начнем сейчас, продолжим после новостей.
Это не совсем так. Защита. Мазь оксалиновая — это защита для того, чтобы вирус не сел. Он защитит, слизистые будут защищены. Это превентивно. Вот так делают, mm-hmm. и делали обычно.
А если мы говорим о каких-то серьезных методах борьбы, то это после небольшой паузы, mm-hmm. после новостей.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Итак, у нас здоровый разговор. Мы говорим о том, как себя обезопасить от простуд, от гриппа, не дай бог. Эпидемия гриппа вроде как говорят, что началась, хотя есть ученые, которые это опровергают. В частности, старший научный сотрудник научно-исследовательского института гриппа Минздрава в Санкт-Петербурге, он Игорь Никаноров, он опроверг информацию в начале эпидемиологического сезона, говорит, еще не объявлена эпидемия гриппа. Вот. То есть, видимо, будет чуть позже. Но это сколько у нас? Неделя, 2-3.
Вирус уже есть, и мы не можем его распознать. Грипп это или не грипп, но ОРВИ очень обострились, особенно в последний период времени.
Знаете, вот важно поговорить сейчас именно о последствиях, потому что вот прошлый гриппозный сезон был чемпионом по количеству пневмоний после гриппа. Да? Вот стоит об этом поговорить, про осложнения, да, какие чаще всего встречаются, как не допустить эти осложнения. И, кстати, после простуды тоже важно, могут ли быть осложнения?
Могут. Могут быть и осложнения и после простуд, и после атаки гриппа. Будь это просто грипп, будь это вирус, это не важно, что в этой ситуации. Я всегда говорю, главное вылежать правильно, контактировать с врачом, обязательно принимать все назначения врача и не половину таблеточки, как многие говорят. Вот врач назначил, например, таблетку 1 грамм. Это нет, много. Я выпью половину. И потом мы получаем обострение пневмонии, именно заболевание пневмонии и обострение хронических заболеваний.
Я хочу сразу напомнить наши контакты. 8 800 200 ровно 9702. Вы можете нам позвонить и сказать, какие вы принимаете превентивные меры для того, чтобы не заболеть. Вот он нам присылает облепиха. Ну, вот эти все народные средства, это все, конечно, здорово. Насколько они действенны? Вот в самом-самом начале, когда еще там, я не знаю, не ходит каждый второй, не чихает, не кашляет.
В самом начале индивидуально это возможно. Но есть стандарты. И для того, чтобы защитить слизистые, а в основном у нас вирус садится, это носоглотка, мы это понимаем все, защищают, и это всегда защищало. Это оксалиновая мазь, это я могу говорить совершенно спокойно, потому что это мазь, которая защищает слизистые. И тогда мы можем не заболеть. Но мы выходим из дома, промываем нос, убираем инфекцию нашу домашнюю и начинаем защищать слизистые. Мы смазываем тонкие слоем оксалиновой мазью. И тогда мы защищены. Насколько? Это вопрос. Если вы пришли в контакт непосредственно с больным гриппом, конечно, вы можете все равно заболеть. Но это будет не такая атака агрессивная, когда у вас температура, вы до дома даже доехать не можете, у вас температура уже 38, и вы чувствуете себя совершенно больным человеком. Вот. Ломает все суставы, ломает мышцы. Это мы должны понимать, что вот это грипп, идет атака, выработка белков противовоспалительных, провоспалительных, которые как раз ваш организм начинает разрушать. И это тоже опасно. И мы говорим о пневмонии, которая была, но она была потому, что все говорят, что принимаем только противовирусные препараты, антибактериальные при гриппе, не прием. А я говорила о том, что есть же такие заболевания, когда у нас хронический тонзиллит, а он обострился, и инфекция спускается тут же вниз. И вот в этот момент надо обязательно следить за тем, чтобы своевременно, если температура не упала за 2 дня, и температура держится 3-4 день, уже надо четко делать либо рентген, либо доктор слушает и выслушивает пневмонию, ее можно выслушать. И на самом деле принимать ту же антибактериальную терапию, которую назначит вам доктор. То есть быть дома, не ходить ни в коем случае, потому что дальше наступает такой момент. Иммунитет уже не реагирует, температуры как бы нет, а,
вот,
пневмония, а пневмония есть. И вы чувствуете, подкашливаете, вы подкашливаете все время, кашель то сухой, то влажный,
а
то температуры мокрый, то такой.
При этом.
А температуры нет при этом. И вот это самое опасное состояние, когда вы не можете сделать вывод, вы и не больны, и не здоровы. И вот в этот момент надо идти сразу делать рентген, я считаю, легкий. Обязательно, потому что когда к нам приходит с кашлем, мы назначаем первое, что по стандартам, сразу рентген легкий, чтобы исключить пневмонию.
Как быстро нужно сделать рентген? Я знаю, что во многих поликлиниках, когда ты приходишь к врачу, к терапевту, тебе говорят, хорошо, рентген, вот мы вас записываем, и дня через 3, например, 4-5 подходит ваша очередь. Насколько здесь важна быстрота?
После болезни завтра. То есть вот вы пришли сегодня, значит, это самое позднее завтра.
А если нет времени, нет возможности?
И все равно надо сделать.
Надо настаивать на то,
надо
чтобы это сделали быстро.
Надо настаивать на этом, чтобы это сделали быстро. Потому что это не ждет. Отлагательств никаких не должно быть.
Равно как и гаймориты и прочие заболевания.
Конечно. Но это опять же, доктор, я говорю, если выделение гнойное, все надо делать обязательно рентген гайморы в пазух. Надо обязательно делать все. Но это назначает доктор. Как правило, было у нас, вели доктора, но про медицину мы сегодня не говорим, потому что это все из другой серии. Но найдите своего доктора. Вот я каждому пациенту это говорю, чтобы вы могли к нему прийти и четко с этим доктором обсудить все ваши проблемы.
Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Вот сейчас мы поговорим про тот самый иммунитет, который мы всячески пытаемся поддерживать. Кто чесноком, кто луком, кто облепихой, кто различными препаратами. Насколько мы в состоянии и в наших силах этот иммунитет поднять?
Ну, я, как человек, который занимается иммунной системой, иммунокоррекцией, могу сказать, что нельзя иммунитет поднять одним стаканом сока. Хотя это позиционируется везде и всюду. Надо поднимать, заниматься своим иммунитетом круглый год. Это вести здоровый образ жизни. Это своевременный отдых. Это работа регламентированная. Это прогулки на свежем воздухе. Это здоровое питание, это отсутствие алкоголя и курения. И все это надо в том, что жизнь хороша, вот в этом контексте, надо четко совершенно это принимать.
8 800 200 ровно 9702, это номер эфирного телефона. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаю вас.
Я хотела бы вам рассказать, как меня лечил мой папа является врачом, анестезиологом-реаниматологом, он живет в Санкт-Петербурге, и мы делали так, мы ездили каждое лето с мамой на море, если на море не получалось, то на озеро, потом еще принимали часто препарат иммуновосиноцеи в разных там видах, там в капсулах, в таблетках, в гомеопатических шариках. И также меня бабушка закаляла, например, всегда мы после, вот, например, ванны зимой мы обтирались снегом, а вот летом просто обливались холодной водой. И мне это очень сильно помогает. Я болею, дай бог, только 2 раза в год.
Анна, спасибо большое, но у вас какие-то радикальные методы. Вот я не знаю, для обычных людей обтираться снегом, принимать вот такие вот процедуры закаливающие, это вообще может быть чревато чем-то?
Конечно. Это на самом деле, я закаливание всегда говорю, лучше, если мы говорим об иммунологическом закаливании, это не снег, это не спазмы сосудов, а это, простите, закаливание с утра. Мы просыпаемся, принимаем душ, и принимаем горячий душ для того, чтобы нашу иммунную систему разбудить, чтобы она нас защищала. То есть улучшить микроциркуляцию крови и лимфы можно только теплой водой, а не холодной водой. Поэтому контрастные души не очень хорошо в этой ситуации.
Знаете, я тут еще вне эфира поумничала, говорю, Людмила Григорьевна, а вот мы-то витамины пьем. На что мне Людмила Григорьевна сказала, да, говорит,
кормим свои бактерии и свои вирусы.
Я сразу как-то здесь расстроилась, я подумала, так, а как мне поднять свой иммунитет, ну уж извините за расхожую фразу, и при этом не кормить бактерии, чтобы всем было хорошо, ну, в первую очередь мне?
Самое главное, на самом деле, проводить детоксикацию, следить за своим кишечником. Вот это наш иммунитет. Это наш иммунитет, это наше все, это 80% нашего иммунитета. Если у нас здоровое питание, это, если у нас здоровая очистка кишечника, если у нас хорошо работает, никаких болевых синдромов нет, значит, у нас иммунитет здоров, и он готов встретиться с вирусом.
У нас Игорь на связи. Игорь, здравствуйте.
День добрый.
Добрый.
Игорь, Красноярск, 46 лет. Хронических заболеваний нет. К врачам обращаюсь крайне редко, медикаменты практически не употребляю. Но если бывает я простужен, чувствую, что начинаю заболевать, угу, я пользуюсь старым дедовским методом. То есть вечером, перед плотным ужином, полстакана хорошей качественной водки, туда столовую ложку перца, разболтал, пока не осела внутрь, под одеяло, утром встаешь, честное слово, как огурчик. Вот у меня вопрос. С медицинской точки зрения, это я свой организм так приучил? Или у этих компонентов есть какой-то медицинский, скажем так, какие-то показатели для борьбы с вирусами?
Спасибо вам большое.
Ну, это не борьба, конечно, с вирусами. Ваш организм на самом деле к этому привык, но дело-то не в этом. Дело в том, что мы говорим...
Извините, пожалуйста, за такую вот шутку. Да, организм в определенный момент так, прикинусь-ка я больным, получу свою порцию допинга.
Допинга. Но дело-то в том, что на самом деле водка — это хороший энергетик. Сразу усваивается всеми клетками. Улучшается микроциркуляция мгновенно. Перец — то же самое детоксикация, мы же принимаем это в кишечник, мы же говорили о том, что кишечник это 80% иммунитета, и он, конечно, уже привык к этому, и, естественно, прогрелся, улучшилась микроциркуляция, лимфодренаж, просыпаетесь, вы пропотели как следует, переоделись, и все, вы здоровы. Это на самом деле для некоторых людей полезно. Но мы не можем детям рекомендовать, простите меня, водку и все, что с этим связано. А вот теплое питье с лимоном, это пожалуйста, потому что аскорбинка, она очень хорошо помогает, но не сладкие витаминки, а именно кисленькая такая витаминки, это аскорбинка, она очень помогает в этом деле.
Кстати, нам тут присылают сообщение, зачитаю. Иммунитет повышаем аскорбинкой по Лайнусу Полингу. Я не знаю, что это такое. Эффект очевиден, болеем реже и легче. Подпись Дмитрий Москва. Вот у нас минута осталась. Что это за такой метод?
Ну, молодцы. Это есть такой метод, который граммами... принимают
в пакетиках?
Пакетиках, да.
Ой, я помню из детства вот эти пакетики.
Это на самом деле, ну, есть своя какая-то правда в этом, но я всегда говорю, давайте вести здоровый образ жизни, и не будет тогда никаких у нас серьезных заболеваний и, главное, обострений. И своевременно обращайтесь к врачу, не оставляйтесь хронические инфекции на потом.
Такой маленький вопрос буквально вот под конец нашей программы. Если температура 37, уже вызывать врача?
Нет, можно просто остаться дома на один день.
Но лучше все-таки себя поберечь и приходить в поликлинику хотя бы на диспансеризацию.
Обязательно.
Ну что же, я тему эту далеко не убираю. Думаю, что мы еще раз увидимся с нашей гостью. Еще раз напомню, что Людмила Григорьевна Лап. У нас сегодня была врач-терапевт. Ну, тут все, пошли советы. Уже теплое пиво, мед и спать — это от кашля рецепт.
Ой, ну понятно.
Давайте так, все-таки мы за народные методы, но не настолько. Спасибо всем тем, кто принимал участие в нашем разговоре. Людмила Григорьевна, спасибо и вам. До свидания.
До свидания.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».